Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 12-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать чинопоследование божественной литургии. И в прошлый раз мы закончили на том, что сказали, какие молитвы предшествуют, молитвы и песнопения предшествуют чтению Евангелия. Это центральный момент той части божественной литургии, которая называется «Литургия оглашенных». На этой части литургии в древности присутствовали оглашенные вместе с верными, то есть готовящиеся к принятию крещения вместе с теми, кто уже принял крещение. Другое название литургии оглашенных – литургия слова, именно потому, что центральный ее момент – это чтение Священного Писания, Слово Божие. Чтения из Священного Писания, из Апостола, из Евангелия читаются по определенному распорядку. Распорядок этот можно найти в некоторых изданиях Нового Завета или Библии, где в приложении помещается указатель церковных чтений. Годовой круг церковных чтений Нового Завета начинается в день Пасхи, и на каждый день в течение года назначено чтение определенного отрывка из Апостола и определенного отрывка из Евангелия. После того, как прочитано Евангелие и хор пропел «Слава тебе, Господи, слава тебе», диакон возглашает сугубую иктинью, первое прошение которой «Рцем вси от всея души и от всего помышления нашего рцем». Сугубый, слово это в церковнославянском языке буквально значит «двойной», но, как отмечает архимандрит Киприан Керн, неправильно название это «Ектении сугубой», так как «Господи помилуй» поется не сугубо, не два раза, а три. Кроме того, следует отметить, что название этой части службы в греческих богослужебных книгах «Мегали эктенис», «эктенис», то есть, собственно, «ектения», перевести на русский язык это можно примерно как «большое усердное моление» или «прилежное моление». Кстати, молитва, которую читает священник во время произнесения диаконом вот этой сугубой ектении, в наших славянских служебниках так и надписывается «молитва прилежного моления». А вот что касается мирной иктинии, которая в начале литургии провозглашалась и которая начинается словами «Миром Господу помолимся», то она в греческих богослужебных книгах надписывается «Мегали синапти». «Синапти» можно перевести как «соединение», «соединение прошений к Богу». В данном случае имеется в виду. Итак, «эктенис», собственно, прилежное моление или усердное моление, на церковнославянский язык это переведено сугубо «ектенья». Первое ее прошение «рцем вси от всея души и от всего помышления нашего рцем». «Рцем» – повелительное наклонение в первом лице множественного числа, то есть «давайте скажем» или «давайте возгласим все мы от всей души и от всего помышления нашего». Здесь, в этом прошении, уже мы находим объяснение названия данной ектении «прилежное моление» или «усердное моление», как это у греков «мегали эктенис» или по-славянски «сугубая ектения», как бы «усиленная ектения». Диакон в этом прошении призывает верных с напряжением и вниманием всей души и всех мыслей, всего интеллекта, то, что на церковнославянский язык переведено словом «помышление», «рцем вси от всея души и от всего помышления нашего рцем», по-гречески это «диания», можно перевести «разум», «мыслительные способности», или то, что выражается еще словом «интеллект». Так вот, от всей души и с напряжением всего внимания, всего интеллекта призываемся мы молиться Богу. Вот что мы читаем об этой Ектенье, о сугубо Ектенье, в очерке о божественной литургии, который помещается в издании «Всенощное бдение. Литургия». После прочтения Евангелия следует Ектенье сугубое, заупокоенное и обоглашенных. Святая Церковь, приобщив молящихся к божественной мудрости через чтение Слова Божия, побуждает их к особому молитвенному прошению, которое на богослужебном языке называется «прилежным молением». Как мы уже сказали, по-гречески «эктенис» значит «прилежный». Ектенья начинается прошением «рцем вси». Церковь призывает как священнослужителей, так и молящихся всеми силами и способностями души обратиться с ответной любовью, глубочайшей благодарностью и преданностью Богу и в нем одном искать себе помощи и заступления. Хор отвечает на первое прошение, начинающееся словами «рцем вси», однократным пением «Господи, помилуй». Затем диакон возглашает: «Господи, Вседержителю, Боже, Отец наших, молим Тися, услыши и помилуй». То есть «Господи, Вседержитель» или «Господь Всемогущий». «Вседержитель» по-гречески «пантократор». А слово «кратос», переводимое на церковнославянский язык словом «держава», значит «власть» или «могущество». Итак, «вседержитель» — «всемогущий», либо «тот, кто все содержит в своей власти». «О Господь всемогущий, Бог отцов наших, молимся Тебе, услышь и помилуй». Хор поет «Господи, помилуй» один раз. Затем диакон возглашает прошение, являющееся парафразом первого стиха 50-го псалма: «Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй». «Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молим Тебя, услышь и помилуй». И хор на это прошение, а также и на последующее прошение отвечает троекратным пением «Господи, помилуй». Следующее прошение сугубой Ектенье: «Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриарсе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Кирилле, и всей во Христе братии нашей». Это прошение о церковных властях, являющиеся неотъемлемой частью литургии. «Еще мы молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Кирилле, и обо всех братьях наших во Христе». Далее: «Еще молимся о богохранимей стране нашей, властях и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте». В дореволюционной редакции здесь находилась молитва об императоре, которая сейчас заменена молитвой о стране нашей, властях и воинстве, с присовокуплением апостольского обоснования молитвы о властях. В первом послании к Тимофею, во втором стихе второй главы, апостол Павел приводит это обоснование молитвы за власть. Он пишет о необходимости творить молитвы, далее по церковнославянскому тексту, «за царя и за всех, и же во власти суть, да тихое и безмолвное житие поживем во всяцем благочестии и чистоте». Это, еще раз скажем, второй стих второй главы первого послания к Тимофею. Призыв молиться за царя. Надо иметь в виду, что это призыв молиться за языческого императора. Ведь написано это еще до того, как Римская империя стала христианской, и таким образом здесь мы видим апостольскую заповедь молиться за любую власть и обоснование необходимости этой молитвы. «Да тихое и безмолвное житие поживем во всяцем благочестии и чистоте», чтобы нам, христианам, провести жизнь тихую и мирную, или спокойную и тихую, во всевозможном благочестии и чистоте. То есть здесь мы молимся о том, чтобы власть обеспечила порядок в государстве ради того, чтобы и церковь благоденствовала, и христианам удобнее было совершать свое спасение. По поводу слова «чистота» надо заметить, что употребляемое здесь в греческом оригинале новозаветного текста слово имеет значение «почтенность», то, что возвышено, священно и почитаемо. Подстрочный перевод Нового Завета, составленный специалистами Российского библейского общества, это место переводит так, чтобы нам прожить жизнь тихую и спокойную во всяком благочестии и почтенности. Но, однако, таково значение этого слова в классическом греческом языке, того слова, которое здесь употреблено на месте славянского слова «чистота». В более позднем языке оно приобретает значение «скромность», «застенчивость», то есть это место перевести можно, чтобы нам проводить жизнь тихую и спокойную во всевозможном благочестии и скромности. Далее, следующее прошение сугубо Ектинии. «Еще молимся о братьях наших, священницах, священномонасиях и всем во Христе братстве нашем». Происхождение этого прошения надо искать в особенностях богослужения по традиции Палестины, поскольку наш богослужебный устав, которым пользуется Русская Православная Церковь, сформировался в Палестине, это Иерусалимский устав. И вот все священники, иеромонахи, священномонахи по славянскому тексту, монахи, иеродиаконы, епископы, являются в Палестине членами Святогробского братства, братства храма Святого Гроба Господня, или братство агиотафитов по-другому, агиос тафос, святой гроб по-гречески. И таким образом под всей во Христе братьей нашей или всем во Христе братстве нашем служебник понимает все вообще священство и диаконство, то есть весь клир в конкретной ситуации, в которой сформировалась вот эта Ектинья, это был клир храма Святого Гроба Господня. В расширительном смысле можно понимать клир, то есть духовенство всей православной церкви. Таким образом, это молитва о духовенстве, о тех, кто служит перед престолом. «Еще молимся о братьях наших, священницах, священномонасях и всем во Христе братстве нашем». То есть еще мы молимся о братьях наших, священниках, иеромонахах и обо всем во Христе братстве нашем. Следует отметить здесь, что молимся в греческом оригинале литургии этому слову соответствует изъявительное наклонение глагола, в отличие от помолимся, где побудительная форма. Вот помолимся – это славянское повелительное наклонение в первом лице множественного числа, а молимся – здесь наклонение изъявительное, которое представляет собой констатацию факта. Мы сейчас молимся. Далее. «Еще молимся о блаженных и преснопамятных, святейших патриарсях православных и создателях святаго храма сего, или если в монастыре, и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, зде лежащих и повсюду православных. Еще мы молимся о блаженных и всегда поминаемых, преснопамятных по-славянски, святейших патриархах православных и о создателях святого храма сего или святой обители сей, то есть монастыря, о всех прежде почивших, прежде умерших отцах и братьях наших, здесь и повсюду лежащих православных христианах. На формирование этого прошения также повлияли конкретные исторические условия. Вот здесь упоминание о отцах и братьях, то есть явно, что прошение это сформировалось в монастыре, впервые было оформлено в монастырских условиях. Далее, еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, братьи святаго храма сего или святые обители сия. Здесь можно сказать о значении славянского слова «посещение». Посещение значит либо проявление милости, либо, наоборот, наказание. Вообще, это церковнославянское слово переводит греческое слово «эпископии», значит «обращение взора», «обращение внимания» с целью наказания или, наоборот, проявления милости. В данном случае понятно, что имеется в виду проявление милости. Еще мы молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, то есть о милости к рабам Божиим, прощении и отпущении их грехов, рабов Божиих, братьев святого храма сего, то есть прихожан святого храма сего. И последнее прошение сугубо Евктении. «Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости». Прошение о плодоносящих имеет исторические корни в древнехристианских вечерях любви, агапах, когда Евхаристия соединялась с такой вечерей любви, на которую христиане приносили различные дары для того, чтобы покормить бедных, неимущих христиан. Кроме того, и само евхаристическое приношение также совершалось на дарах, на хлебе и вине, принесенных в храм самими членами общины, самими христианами. Вот смысл прошения о плодоносящих, то есть о приносящих плоды земли, или при несколько более широком толковании о приносящих пожертвования. Вот смысл этого прошения о добродеющих. Слову «добродеющих» соответствует греческое «калиэргундон», «колос», «красивый», «калиэргундон», то есть «делающих красивое», «украшающих храм». В некоторых толкованиях литургии встречается объяснение этого прошения как «делающих доброе для святого этого храма». Нам представляется более оправданным толкование «украшающих храм», трудящихся для украшения храма. Итак, еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, то есть еще мы молимся о приносящих плоды или приносящих пожертвования и украшающих святой храм сей, труждающихся, поющих и предстоящих людях, то есть трудящихся в этом храме, поющих и предстоящих, в смысле тех, кто присутствует в храме, всех находящихся в данный момент в этом храме, ожидающих от Тебе великие и богатые милости, ожидающих от Тебе великой и изобильной милости, великой и неистощимой милости. Итак, полностью перевод этого прошения на русский язык. Еще мы молимся о приносящих плоды или приносящих пожертвования и делающих доброе, либо украшающих святой этот храм, о трудящихся в нем, поющих и находящихся в данный момент на богослужении людях, ожидающих от Тебя великой и изобильной милости. Во время произнесения диаконом сугубо иктинии священник читает в алтаре молитву прилежного моления. Так эта молитва надписывается в служебнике, то есть в той богослужебной книге, по которой священник совершает божественную литургию. Текст этой молитвы следующий. «Господи Боже наш, прилежное сие моление, прими от Твоих раб, и помилуй нас по множеству милости Твоя, и щедроты Твоя ниспосли наны, и на вся люди Твоя, чающие от Тебе богатые милости». Окончание этой молитвы представляет собой возглашение священника, завершающее сугубую иктинию. «Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков». Хор на это отвечает «Аминь». Переведем данную молитву на русский язык. «Господи Боже наш, прилежное сие моление прими от Твоих раб». Прилежное моление. «Тин эктени тавтин и кесиан». Такое выражение в греческом тексте соответствует данной славянской фразе. «Прилежное моление» значит «усердное моление» или «напряженное моление». «Прими от Твоих рабов». Далее «и помилуй нас по множеству милости Твоя, и щедроты Твоя ниспосли наны и на вся люди Твоя». Здесь надо обратить внимание на слово «щедроты». «Щедроты» — слово это в церковнославянском языке значит «милосердие», «сострадание». Таким образом, можно перевести следующим образом. «Помилуй нас по множеству милости Твоей, и яви сострадание Твое к нам, или пошли нам Твои милости. Наны и на вся люди Твоя». «Наны» значит «на нас», «на вся люди Твоя», «на весь народ Твой». «Люди» — это слово в церковнославянском языке обозначает «народ». Оно соответствует греческому «лаос» — «народ церковный». «На вся люди Твоя, чающие от Тебе богатые милости». То есть «яви сострадание Твое к нам и ко всему народу Твоему, ожидающему от Тебя неистощимой милости». Так это можно перевести. «Господи Боже наш, прими это усердное моление от рабов Твоих и помилуй нас по множеству милости Твоей, и яви сострадание Твое к нам и ко всему народу Твоему», то есть ко всем христианам, ожидающим от Тебя неистощимой милости. Далее «яко милостив и человеколюбец Бог еси». Слово «яко» значит «ибо», «еси» заменяем в переводе на «ты». «Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог, и Тебе мы воссылаем славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Вот на этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. До свидания.